Давайте вместе помолимся. Господи, Слово Твое открывает нам, что Ты утешитель. Ты сказал, что пошлю вам другого утешителя, и этот другой точно такой же, как Ты. Господи, спасибо Тебе, что Ты самый близкий для наших сердец, Ты самый, самый дорогой Господь, самый интимный такой друг и Отец наш. И как апостол Иоанн мог возлечь на грудь Тебя, Господь, как в примере Ты рассказывал, что пастух берет овечку и на груди ее несет, Господь, так и мы сейчас все, Боже, возле Тебя, если верим в Тебя, покоряемся Тебе, мы на Твоей груди, Господь, и можем утешаться Тобой. Спасибо Тебе за церковь, спасибо за семью, спасибо за служение друг другу, спасибо за сопереживание, за любовь, которая есть, за ту поддержку, которую, Господь, Ты даешь нам, силы оказывать друг другу и просто как бы купаться в такой настоящей библейской любви. Слава Тебе, Господь. Пожалуйста, благослови сейчас нас исследовать Твое Слово, понимать его верно, и мы благодарим Тебя, что оно ясное, и оно наставляет нас, и оно не оставляет нас в безызвестности, в неопределенности. И оно руководит нами и ведет нас, Господь, и оно выводит нас из тьмы. И светильник и ясный, и удивительный, и такая надежда и ответ для нас. И мы прибегаем, Господь, к нему сейчас. И это есть хорошо по Слову Твоему. Учи нас. Аминь. Присаживайтесь, кто встал. Друзья, каждый из вас должен был получить вот такой материал. Если кто-то не получил, как-то поднимите руку, чтобы вас заметили и вам поднесут. Держите ее, пока этот материал до вас не достиг. Вы сможете по материалу этому идти, заполнять пропуски. И тоже PowerPoint-презентация сможет показывать нам какие-то основные моменты. Смотрите, сегодняшний вечер, если Бог благословит нас, меня особенно, то мы сможем посмотреть введение в тему. Наша тема – это философия служения домашних групп Церкви Алмаз. Философия – это в смысле понимание. То есть наше понимание, как Библия учит о домашних группах, то есть о этом служении. И мы сделаем сначала введение, почему мы эту тему решили разобрать, почему она столь важна. Потом мы посмотрим на библейское основание для служения домашних групп, как Библия учит о этом служении. Оно кем-то придумано в современном мире или оно видно в Писании. И потом мы посмотрим на библейские цели служения домашних групп, это третий раздел. Мы посмотрим, для чего домашние группы не предназначены и для чего они предназначены Словом Божьим. И если нам хватит времени, то мы еще посмотрим на цели, которые... Это как раз я о целях и говорю. Мы посмотрим на эти цели. И это, наверное, будет все. Мне казалось, еще какой-то пункт я пропустил. Да, введение, библейское основание и цели домашних групп мы сегодня посмотрим. А в следующий раз, когда мы встретимся, я предполагаю, что это будет через неделю. Мы в воскресенье точно об этом скажем. Мы поговорим о, исходя из такого учения о домашних группах, какие же требования слово предъявляет для тех, кто должен служить как служитель или как ведущий домашней группы, и для тех, кто есть участник, член домашней группы. Чтобы это служение совершалось, каждый должен понимать свою роль и быть в должном состоянии. Хорошо, давайте сейчас обратимся к введению, которое нам поможет разобраться, почему же мы говорим о философии служения домашних групп. Самое важное, что Господь делает сегодня в мире, это то, что Он неустанно по своему извечному, мудрому определению строит свою церковь. Это Его главное служение, главная задача, которую Он совершает сейчас в мире. Весь мир – это как театральная сцена, и все обстоятельства политики, и там разных таких вещей, экономики – это лишь декорации. Главное действующее лицо – это церковь. И Господь, как режиссер, который учит эту церковь быть хорошей, исполнять свою роль верно. Церковь – это не здание, не фирма, не организация, не развлекательный центр, не центр, где мы можем, как в спа-салон, прийти и отключить свои мозги и просто расслабиться, отдохнуть. Это не реабилитационный центр для уставших работников, которые работали всю неделю. Это не место, где мы просто отдыхаем, это не место, где мы какие-то свои вкусовые, музыкальные вот предпочтения удовлетворяем, когда хороший какой-то концерт происходит. Это не место, где нас развлекают шутками, каким-то весельем, забавными какими-то идеями. Церковь – это люди. Церковь – это люди, которых Бог, возродив своим духом через проповедь Евангелия, сделал своими детьми. И Он соединил их в одну семью с определенным предназначением. То есть эта семья создана, у нее есть предназначение. Она не просто люди вошли в эту семью и все. У нее есть определенное предназначение, есть метод выполнения этого предназначения. Когда-то раньше, тоже, по-моему, на встречах вот посередине недели мы смотрели на церковь. У нас было два таких момента. Когда мы думали о церкви, мы говорили сначала о предназначении церкви или ДНК церкви. И это было, ну, такое много времени этому было посвящено. Или я на собраниях учил об этом, я точно не помню. И потом мы смотрели на средства выполнения этого предназначения. Я хочу нас сейчас обратить к этому. То есть Бог созидает церковь, что такое церковь, и вот для чего она предназначена, какое у нее предназначение или ДНК, или видение нашей церкви. Я таким образом попытался сформулировать библейское учение кратко. Предназначение церкви – это явление величия Бога или славы великой Бога. Это первое предназначение, чтобы Бог сиял. Явление величия Божия, радостное преклонение перед Ним, когда дети Божьи растут в зрелости, они наполняются плодами Духа, мир, любовь, радость, долготерпение, милосердие, то есть это радостное христианство, которое выражается в преклонении перед Богом. То есть церковь должна являть величие Божие, должна практиковать радостное преклонение перед Ним и делать это под руководством и силой Слова Божьего, которое мы имеем. Слово Божье должно нас руководить, церковь должна сиять великим Богом, она должна сиять радостью в Нем, зрелой радостью, и она должна сиять преклонением перед этим Богом. Это наше предназначение, оно останется, даже когда век церкви закончится, мы всегда будем преклоняться перед Богом, всегда будем руководимы Его Словом, всегда будем наполнены радостью, не будет вообще греха тогда, и мы будем преклоняться перед Ним. Как достигать этого? То есть как церковь может это предназначение являть? Какие-то разные люди могут по-разному сказать. Одни скажут, ну нужно много-много все время петь, и это решает проблему. Или это предназначение. Другие скажут, нет-нет, нужно что-то другое делать. Третьи скажут, ну самое главное в церкви, это чтобы было там, я не знаю, ну что-то там такое одно. Но мы изучали Писание тогда и определили средства или вот такую визуальную цель, на которую мы целимся. Мы должны постоянно в церкви целиться на определенную цель, достигать ее, и таким образом мы достигаем, выполняем предназначение. И цель это, или это вот это средство выполнения предназначения, мы так сформулировали. Совершенствовать детей Божьих в зрелых служителей, созидающих церковь и распространяющих Божье царство в мире. То есть для того, чтобы Бог своим величием был явлен в церкви и через церковь этому миру, дети Божьи должны быть зрелыми. Поэтому в церкви должно быть служение или жизнь, которая будет совершенствовать детей Божьих в зрелости, чтобы они становились зрелыми, радостными служителями, которые будут что делать? Которые будут созидать церковь, которые будут заниматься домостроительством церкви и которые будут распространять Царство Божье в этом мире. Церковь, которая не закроется, но которая будет влиять на этот мир, в котором мы находимся, будет нести Евангелие в этот мир. То есть если христиане будут становиться такими зрелыми людьми, способными на служение, и если они будут совершать служение созидания церкви и распространение Его царства в этом мире, то таким образом они будут достигать то, что Божья слава будет явлена. И они будут действительными поклонниками, действительно радостными поклонниками, руководимыми Словом. Божья церковь по всей земле выражает свое существование в поместных общинах, которая находится в разных странах и в разных городах. То есть Божья Церковь Вселенская, она находит свое выражение в поместных общинах. Поместные церкви очень разнообразны, по-своему специфичны в разных культурах, в разных странах. Какие-то формы у них могут отличаться, хотя суть одна и та же везде должна быть библейская. Они имеют свои особенности и находятся на разных этапах развития. То есть церковь, она развивается, она появилась, и потом она развивается, иногда она куда-то заблудилась, как церкви, которые описаны в Откровении, послание семи церквям, и Бог исправляет их своим словом, они обращаются, они дальше развиваются. То есть церкви находятся на разных этапах. Вот наша церковь меньше немного, чем 2 года, начала испытывать очень благословенные библейские богоцентричные перемены, такую реформацию. В начале 2008 года приблизительно это началось. Мы затронули такие вопросы, как роль Слова Божьего вообще во всей жизни, во всем служении, величие Бога, роль богословских истин в христианстве, нужно ли как-то касаться богословия или нужно поверхностным быть, понимание церкви, понимание библейского пути созидания церкви, понимание роли пастырей и других служителей для созидания душ в церкви, понимание евангелизма и другие вопросы, которые еще некоторые, это такие основные. Мы затронули это. Сейчас, я верю, пришло время для того, чтобы сейчас у нас есть возможность появилась, чтобы пересмотреть вопрос служения домашних групп. Кто-то в домашних группах давно, кто-то был и сейчас не очень верен тому, чтобы быть в домашних группах, кто-то в домашней группе, но находится в пассивном каком-то состоянии, кто-то еще не в домашней группе. Вот для всех нас это важное время сегодня, когда мы должны переосмыслить библейское учение о служении домашней группы и переосмыслить свое участие там. Нам нужно пересмотреть это служение так, чтобы привести это служение к библейскому предназначению церкви и библейскому средству выполнения этого предназначения. То есть, когда Бог что-то делает, у него есть какой-то определенный замысел. Он, например, имеет определенный замысел для чего-то, например, для семьи. Он хочет, чтобы семья достигла определенного предназначения определенными средствами. И все, что он говорит относительно семьи, это не что-то, между прочим, что-то неважное или что-то с этим абсолютно не связано. Но вот есть предназначение, но еще вот всякие такие разные вещи делаете. Все, что Бог делает, он как бы подчиняет предназначению. Он дает цель, он дает задачу, и потом разъясняет, он дает какие-то ресурсы, чтобы эту задачу выполнить. Поэтому, когда мы говорим, например, о церкви, точнее о семье, мы говорим, что хорошая семья у хороших христиан. То есть семья не оторвана от христианства. Христианство есть как бы церковь, то есть семья есть как бы реализация хорошего христианства. Это как одно из практических реализаций. То есть это связанные вещи. Точно так же и домашние группы, служение домашних групп. Это не просто какая-то новая идея современная или модная, или вот нам так удобнее в нашей культуре, или мы можем делать такие группы, такие, а нам хочется еще вот такие, будем такие другие какие-то делать. Мы должны увидеть, чтобы служение домашних групп было реализацией библейского предназначения для церкви, чтобы они были подчинены Божьему замыслу для церкви. Это понятно, да? Мы этого еще коснемся. Я сразу хочу сделать очень важное уточнение. Мы называем эту часть нашей церковной жизни служением домашней группы. Не ячейками, не клетками, не программами, не разборами, не клубами, не кружками и тому подобными вещами, потому что нам не просто важно наличие групп в нашей церкви или их количество. И мы не ставим перед собой цель просто занять людей чем-то интересным или создать новую программу религиозной активности. Мы называем это именно служением домашних групп, потому что это очень существенный фактор в развитии церкви. Когда мы говорим о домашних группах, и я покажу это чуть ниже, мы говорим о том, что это есть то средство, с помощью которого мы выполняем основную задачу, которая стоит перед христианами, которые должны преклоняться перед Богом, созидать церковь и распространять Царство Божье. То есть, другими словами, раньше мы так уже говорили, что домашние группы должны нам позволять или помогать нам вести нас в том, чтобы мы практиковали нормальное христианство. Не просто какую-то новую программу, но это то, что должно быть подчинено истинному библейскому христианству. Это то, что должно помогать нам расти в этом христианстве и практиковать. Служение домашних групп мы рассматриваем, потому что это очень существенный фактор в развитии церкви, которые способствуют достижению общей цели, которая определяется Словом Божьим. Можем еще по-другому ее сформулировать. Эта цель, вот это средство, как визуальная цель, это дети Божьи, зрелые, радостные, свободные, использующие свою свободу для созидания церкви и влияния на мир. Домашние группы – это как средство достижения этой цели, которая стоит перед церковью. Именно так мы смотрим на группы. Еще нужно отметить, что по важности и приоритетности это служение уступает, можно сказать, только библейской проповеди – и библейскому пасторству в церкви. Мы знаем, насколько авторитетно и важно слово, и мы понимаем, что как библейская проповедь этого слова играет огромную роль в церкви. И точно так же библейское пасторство, которое помогает, которое вразумляет каждого святого на то, чтобы он это слово смог применить. Не просто научиться ему, но научиться применять и жить этим словом. Это служение как центральное, это как стержень. Без этого церковь перестает быть церковью, без этого служения. Церковь в библейском смысле слова. Причем мы учитываем, что существует большое разнообразие разных служений, которые очень драгоценные, и они на своем месте очень благословенные. Однако, если внимательно посмотреть, то домашние группы есть не что иное, как продолжение пасторского служения или библейской проповеди. Продолжение вот этого служения в других обстоятельствах, в более особенных, в более близких. Это то, что помогает людям возрастать в слове, это то, что помогает людям быть убежденными в слове и применять это слово. Итак, домашние группы или малые группы, можно назвать, играют сверхважную роль в процессе достижения главной цели Бога. И это цель созидания церкви через созидание душ своих детей, Божьих детей. Наша цель сегодня заключается в том, чтобы ясно увидеть, какова роль домашних групп, какую функцию они имеют в жизни поместной церкви. И я очень хочу побудить всех вас стать живой частью служения домашних групп. Я бы не хотел, чтобы мы просто умнее здесь стали. Я верю, и мы молились, я молился об этом, и не только я, молились вместе, чтобы Бог благословил нас, чтобы понимание библейское, служение домашних групп, оно вовлекло каждого из нас в это служение. Потому что для каждого из нас, абсолютно для каждого, есть там роль, и она важная. И поэтому мы рассмотрим три вопроса, чтобы разобраться с домашними группами. Первое – это библейское основание для служения домашних групп. Второе – это библейские цели служения домашних групп. Это мы сегодня сможем, может быть, успеть. И третий момент – это библейские требования к лидерам или к ведущим домашних групп, к служителям домашних групп и к членам домашних групп, которые тоже, в общем-то, являются служителями. Таким образом, если подвести итог введению, мы подобрались к тому, чтобы переосмыслить служение домашних групп в нашей церкви. Благословенная реформация продолжается, у нас появилась возможность коснуться этого вопроса и здесь реформироваться, поэтому я очень вас всех прошу быть открытыми, не держаться просто традиций, не держаться привычки, не держаться того, что удобнее или то, как бы вам легче или как бы вам хотелось по вашим желаниям или эмоциям, но действительно быть открытыми, чтобы думать о библейском учении и покоряться ему, и быть открытыми к переменам в служении домашних групп в нашей церкви. Я очень-очень вас прошу, я надеюсь, что Бог даст нам такой милости, что каждый сможет эту реформацию пережить, где кого Бог призовет к этому. И еще один момент, который я здесь подчеркнул во введении, пришло время для реформации, а второй момент – это то, что служение домашней группы – это не просто как одна из идей, которая прилипла к церкви, но это есть средство для выполнения предназначения, которое стоит перед церковью. Честно говоря, задача, которая стоит перед церковью вообще и перед нашей в частности, это большая очень задача. И достичь ее это трудное дело. Поэтому заниматься чем угодно, что не достигает эту цель, что просто отвлекает нас от нашего основного предназначения, у нас просто нет такой возможности. Это может быть даже преступлением делать те вещи, которые, может быть, хорошие, милые, но по тому этапу, где мы находимся, у нас нет средств, у нас нет ресурсов для того, чтобы отвлечься еще на что-то. Нам нужно быть уверенными, что мы основное предназначение выполняем. И как только появляется больше возможностей, мы можем начинать новые служения, которые, в принципе, должны подчинены быть основной цели. Итак, второе – это библейское основание для служения домашних групп. Домашние или малые группы – это не просто красивая идея какой-то одной церкви или какого-то способного образованного семинариста или пастора, или какой-то творческой группы по созданию альтернативных программ. Это не просто какая-то идея американская, которая пришла сюда, и вот сейчас в новый век нам нужно в такой форме что-то делать. Концепция домашней группы берет свое начало в Слове Божьем, которое для каждого верующего является каноном, отправной точкой, измерительной линейкой, которая определяет наш менталитет, наше мировоззрение, которое как хребет в теле нашем, позвоночник, который определяет все. Слово Божие – этот канон. Он является авторитетом, он является измерителем для всей нашей жизни, как личной, так и церковной. И я крайне благодарен Богу сегодня, что Божье Слово нам дано ясным. И мы можем понимать его. Главные вещи открыты в Слове, если мы трудимся над ними. Особенно если служители, пастыри и пастыри домашних групп, служители домашних групп посвящают себе Слову, вникают, и вся церковь в том числе, предана Слову Божьему. Для нас будет ясно Божий замысел для нас. Главные вещи будут для нас очевидными. Мы не останемся во тьме, мы будем знать, что нам делать. И мы будем успешными и влиятельными, как Бог это замыслил. И если наш успех будет заключаться в том, что мы просто кому-то Библию подарим, и нас за это посадят в тюрьму или убьют, это успех. Если наш успех будет заключаться в том, как Иеремия много лет проповедовал и не увидел никого покаявшимся, это был успех, и он был уверен в этом успехе. Не потому что и покаялись люди, можно было бы это считать успехом, но он знал, что он и выполняет то, что Бог ему сказал, он был в этом уверен, он был в этом убежден. Какие бы трудности ни встречались на его пути, как у апостола Павла, в одном городе он проповедует и обращаются люди, в другом городе он проповедует и никто не обращается, в третий город Дух Святой его вообще не пускает пойти. И он знает, он успешен в том, что он делает, потому что он исполняет Божий замысел. Это то, что успокаивает наши сердца, это то, что благословляет нас, это то, что нас сфокусирует. Это огромное, я очень-очень счастлив по этому поводу. Это важно знать для каждого верующего учение о домашней группе. И особенно для тех, кто является или хочет стать членом церкви «Алмаз». В нашей церкви, как вы знаете, у нас есть ожидание. У нас есть ожидание, что всякий человек, который присоединится к церкви, как член церкви, он посвятит себя домашним группам. И сегодня я расскажу, почему это важно. Почему это ожидание мы считаем библейским ожиданием. Ожидание практикования нормального христианского способа жизни. Мы верим, что домашняя группа, как правило, конечно, бывают исключения, как правило, определяет, дает такую возможность практиковать полноценное христианство. Я приведу несколько текстов, некоторые из них достаточно прямо говорят о домашних группах. Другие не так ясно говорят, но когда мы думаем о их применении, о том, как мы можем эти тексты применить, мы приходим к служению домашних групп или малых групп, к служению в таких небольших группах христианских. И эти тексты показывают, что домашние группы необходимы и очень важны для развития церкви, для ее здоровья. Домашние группы необходимы для того, чтобы церковь была сильной и здоровой, чтобы она практиковала простое, нормальное христианство. Не какое-то, ну, какое-то изысканное там, или какое-то новомодное, но простое, фундаментальное, нормальное христианство. Давайте посмотрим отрывки. Деяния 2:41-47. Отрывок, который я не раз приводил, отрывок, который записан в исторической книге, но общее учение Нового Завета показывает нам, что почти все в этом отрывке является универсальным. Кроме одного момента, это когда это формы служения друг другу, когда все верующие продавали все, что у них было, и служили друг другу таким образом. Мы сегодня призваны служить друг другу, но не обязательно призваны в такой форме. Давайте прочитаем. Итак, охотно принявшие слово, это первая проповедь Петра прозвучала, люди отреагировали, мужи Божии, что нам делать, чтобы спастись, Петр проповедует, говорит им. Итак, охотно принявшие слово, первое, они приняли слово, слово его крестились, в то время они могли сразу это сделать, и присоединилось в тот день душ около 3000, это членство церкви, они присоединились к церкви, они стали живой, настоящей частью церкви, они не просто пошли во свояси там, по своим делам, послушали проповедь, они присоединились, и душ около 3000 присоединилось, приблизительное количество можно было как-то оценить, посчитать, может быть оценить по-другому, потому что это было очевидное количество. И дальше описывается, в чем выглядела их христианская жизнь, в чем выглядела, как выглядела их присоединенность к церкви. И они постоянно пребывали, первое, в учении апостолов. Сегодня это пасторы, которые учат церковь. Второе, они пребывали в общении. Третье, они пребывали в преломлении хлеба. То есть это было духовное общение, преломление хлеба, как поклонение Богу, как богоцентризм, сосредоточенность на Евангелии, на Христе, на Голгофском кресте. Четвертое, они пребывали постоянно в молитвах. Еще одна форма преклонения перед Богом, ходатайственная молитва была друг за друга, просто это жизнь в такой глубине в отношении с Богом. Пятый момент, был же страх на всякой душе. Это то, что было присуще их сердцу. Они трепетали, боялись Бога, они видели Бога великим. И много чудес и знамений совершилось через апостола в Иерусалиме. Это особенность первого века, то, что Бог тогда особенно делал, употреблял знамения. 44 стих. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Это шестой момент. Они служили друг другу. В такой форме тогда, но сегодня можем в другой. И дальше написано, как выглядела их вот эта нормальная христианская жизнь, которую в шести таких пунктах здесь отражена. Они присоединились к церкви, и вот как эта присоединенность выглядела. Они, вот можно много об этом говорить, у меня нет времени. Но в какой форме их жизнь выглядела? И каждый день единодушно, то есть все вместе, посвященно и преданно, несмотря на свой бизнес, карьеру, занятость, дальние расстояния, они пребывали в храме, то есть они всей группой вместе собирались, и там они испытывали какие-то элементы из этих шести элементов, которые мы прочитали. Я думаю, что там учили апостолы всех вместе, они могли общаться, они молились, они преломляли хлеб, хотя дальше написано, что хлеб они преломляли по домам. Может быть, только по домам они это делали. Они каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. И как результат такого состояния церкви, Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви. Смотрите, здесь говорится о шести пунктах, как церковь жила, и потом показывается, в какой форме это выглядело. То есть, как это визуально можно было увидеть. Христиане практиковали это, когда большой группой собирались на богослужение, которое у нас в воскресенье, или вот сейчас, например, и когда они небольшими группами собирались по домам. То есть это та форма, в которой они существовали. Поэтому мы видим, что Писание сразу показывает, что первые христиане сразу же практиковали и таким образом свою жизнь. Деяния 5.42. Там написано, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Опять показываются две формы, в которых это было. В храме что они делали? Они не переставали учить и благовествовать Иисусе Христе. Они проповедовали о Нем, несли Евангелие и учили это Евангелие применять в своей жизни для тех, кто уже обратился. То есть мы видим здесь христоцентризм, мы видим здесь библиоцентризм, когда слово играло центральную роль. Вот чем они занимались. Они не игрались, они не развлекались, они не просто устраивали пикники, хотя это они делали, веселье и простоте сердца, имели общение. Но центральным тем, что они занимались и в храме, и по домам, это была сосредоточенность вокруг слова, и это слово было христоцентричным. Таким образом, мы видим опять-таки, как первая церковь это практиковала. Деяния 8.3. Был такой противник Бога в то время Савл, который потом стал апостолом Павлом. И написано, а Савл терзал церковь, входя в дома, и влача мужчин и женщин отдавал в темницу. Савл знал, как живет церковь, он знал, где можно их застать, он знал, где их можно вычислить, он знал, что нужно идти в дома, и там есть возможность застать многих христиан, вместе собранных, ищущих Бога, говорящих о Боге, и в этот момент имеющих против себя свидетельство. То есть они не просто дома сидели, кушали, а там было свидетельство, на основании которого он мог прийти, схватить, влачить их и тому подобное. Деяния 20 глава, 20-21 стих. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил вас всенародный по домам». Апостол Павел, незадолго до того, как его уже арестовали, он, по-моему, этот момент с пресвитерами находился. Так это или нет? Давайте посмотрим. Это верно, да? И он последние слова говорит перед тем, как уйдет в Иерусалим, его арестуют. И он суммирует свое служение. У него было три миссионерских путешествия, то есть все его служение до его тюремного заключения, там у него началось чуть другое служение, ну, в других обстоятельствах точнее. Он суммирует его, и вот что он говорит. Что он проповедовал, что он учил, и учил, опять-таки, всенародно, когда большая группа людей и по домам. Возвещая иудеям и эллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Видим библиоцентризм, христоцентризм, видим здесь пасторское или евангелизационное служение, которое сосредоточено на слове, на передаче этого слова другим. Давайте еще Римлянам посмотрим, 16 глава, 3-4 стих. Апостол Павел заканчивает послание и многим приветствие передает. И говорит, приветствуйте Прискиллу и Акиллу, это муж и жена, сотрудников моих во Христе Иисусе. которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, он их приветствует, и домашнюю их церковь. И вот здесь я не буду утверждать, но давайте еще один отрывок прочитаем, я потом это скажу. Дальше он говорит: «Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых». Он описывает какую-то группу верующих людей, которые с ними святые, какие-то особенно посвященные этому. И здесь мы можем увидеть, я недостаточно это изучил, поэтому я вам скажу как бы два момента, вы о них можете подумать и изучить их больше. То ли римская церковь состояла из, там были отдельные домашние церкви, которые просто были в таком размере, что можно было собираться дома. Тогда были не такие дома, как у нас, там могло и 100 человек в некоторых домах собираться. Или, может быть, это маленькие дома. В 16-15 подчеркивается какая-то группа людей, которые объединены. То есть он, в общем, пишет послание в Рим, как к римской церкви, которая в разных таких формах. Некоторые говорят, что здесь домашняя церковь, просто домашняя группа как представлена как церковь. То есть, что там совершается то же служение, которое должно совершаться в церкви. Что это есть продолжение общей церкви в маленькой ее форме. Что тоже пасторство и тоже проповедь слова, вразумление людей, оно просто реализуется в небольшой группе, и поэтому ее можно назвать как домашняя группа, как домашняя церковь. Другие скажут, что домашняя церковь – это отдельная была церковь, а была еще церковь, в которой, может быть, домашняя группа была в 15 стихе. Но так или иначе, мы видим здесь, что христиане собирались в небольших таких группах. Это были тексты, которые очень ясно говорят о жизни церкви, выраженной в малых собраниях верующих. Особенно мне драгоценен этот отрывок в Деяниях во второй главе, где описывается церковь, как она жила и в какой форме это было выражено. То есть из этого видно, что служение домашних групп или служение малых групп, или такое служение в небольших группах, это то, что изначально христиане практиковали, это замысел Божий для нас. Это то, что нам необходимо для того, чтобы практиковать нормальное христианство. Если мы хотим действительно быть успешными христианами, нам нужно быть частью как большого собрания, так и небольшого собрания верующих людей. Еще один важный момент из этих отрывков. Служение домашних групп, или вот этих небольших таких групп людей, малых групп, можно сказать, оно не есть служением, оторванным от основной задачи церкви. Апостол Павел говорит: я как всенародно вам проповедовал слово, наставлял, вразумлял, не упускал ни одной важной истины, которой вы должны быть утверждены. Я также делал и по домам. Я учил при всех вас и лично каждого из вас вразумлял. Есть и другие отрывки, где Павел в посланиях разъясняет, послание Колоссянам в частности, где он говорит о том, как он служил, подытоживает свое служение и сводит его к служению пасторства или евангелизма, если люди еще не верующие, и пасторства, и вразумления их в слове, и научение их, как это слово применять. Этим пропитано большое собрание, этим пропитано малое собрание верующих. Давайте посмотрим еще на некоторые отрывки. Я хочу еще другие отрывки показать, чтобы больше проиллюстрировать, что Слово Божье учит о домашних группах. Давайте теперь посмотрим на несколько текстов, где нет упоминания о малых группах, вот так напрямую. Но в качестве применения домашние группы являются крайне необходимыми. То есть, когда мы смотрим на этот отрывок, и мы думаем, как он должен быть применим, чтобы он был исполнен, мы обязательно приходим к малой группе или к домашней группе. Первый из таких отрывков – это великое поручение Христа. Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стих. Иисус буквально за несколько минут до того, как Он вознесся на глазах учеников, Он фокусирует их на той задаче, которая перед ними стоит. Фокусирует их на себе, написано: «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле». Он показывает свое величественное положение, он показывает, что вся власть ему дана, что все находится под его контролем, что с какими бы обстоятельствами христиане ни столкнулись, это не обстоятельства, которые случайно произошли, или сатана эти обстоятельства дал, а Бог его не смог победить, но это все включается в Божий план. Если они покоряются Христу, то любая проблема, любые трудности – это Божий замысел для верующих людей. Когда мы не покоряемся Христу, мы попадаем в греховные последствия. Хотя если мы любим Бога и сокрушаемся перед Ним, Он и это потом может использовать нам во благо. То есть Иисус здесь говорит о себе, о своем великом положении. И так, как Он говорит, так как я властелин над всем, так этот мир принадлежит мне. Так как этот мир, это история этого мира, она подо мною. Я управляю ей, я направляю ее, у меня есть замысел для этого мира. Этот замысел не вышел из-под контроля. Когда меня убили на кресте, я сам себя отдал туда. Я воскрес, я возношусь туда, я не просто вас бросаю, но я напоминаю вам, что этот мир в моих руках, и мой замысел исполняться будет. И он будет в победе. И исходя из этого, и так идите. Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Говорится о том, чтобы они шли. В греческом говорится так: «И так, идя, делайте учениками все народы». Вот это «научите все народы», чтобы все народы стали учениками Христа. Учениками, которые идут по тропе Христа, зрелые, берут свой крест, являют его величие в своей жизни. Также делайте это, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, приводя их к посвященному, к преклонению перед господством Божьим. И еще третий момент – уча их соблюдать все, что повелел вам. Смотрите, вот это повеление, чтобы учить верующих людей соблюдать все, что я повелел вам. Все, чему Христос учил их за 3 года. Это очень-очень большой промежуток времени. И как Он мог это делать, и о чем Он говорил, что Дух Святой потом их наставит. То есть эта задача очень масштабная. Обратите внимание на масштаб, на серьезность и интенсивность той работы, которую Христос оставил своим ученикам. Он не сказал им просто кое-что там им расскажите, но немножко что там запомните. Он сказал, все, что я вам передал, как я вас научил ходить перед Богом, как я научил вас, наставил вас в зрелости до своей смерти и после своего воскресения, еще 50 дней или 40 дней являясь им, вот точно так же вы передайте это все другим. То есть это большая, очень большая задача. Он сказал, учите все народы соблюдать все, что Христос повелел вам. Это задача очень большая. Это задача, которую Христос поручил, чтобы мы делали это постоянно и везде. Если мы изучим этот текст, я уже подчеркнул, идите в греческом, это деепричастие, то есть идя, другими словами. Так, идя, и это говорит о том, что христианин – это тот, кто в любом месте, на работе, по дороге, в школе, в доме, где бы он ни находился, он живет, он идет, он двигается, и таким образом он должен быть учеником Христа, его последователем, его отражателем. Одной воскресной проповеди недостаточно, чтобы всему, что Христос повелел, научить. Воскресной проповеди недостаточно, чтобы научить христиан всему необходимому из Слова Божьего. Это недостаточно, это невозможно всему учить. При том, что наша проповедь не такая короткая, как у некоторых. Недавно мне был вопрос, когда были вопросы-ответы, кто-то задал мне такой вопрос, я жалею, что не смог ответить его, я отвечу в следующие вопросы-ответы. Вопрос был такой: когда уже наши проповеди станут нормальными, в смысле перестанут быть такими долгими? Я отвечу на этот вопрос, но я просто подчеркиваю, несмотря даже на то, что проповеди долгие в нашей церкви, они достаточно насыщенные словом и глубиной, несмотря на это, все равно их недостаточно. Домашние группы предоставляют такую возможность, где можно учиться применять истину в жизни. Учиться применять учение Христа в повседневной жизни, более глубоко вникнуть, глубоко разобраться. Когда я проповедую, я не знаю, как кто откликается. Я не знаю, какая у кого ситуация. Я проповедую в общем, и как Павел говорит, что я не переставал в общем учить вас всенародно и по домам. Или в другом месте говорит, что он проповедовал и вразумлял каждого из них. Это такое сужение ученичества, это даже более персонально, чем домашние группы. Таким образом, домашние группы нам очень нужны для того, чтобы мы могли исполнить великое поручение. Чтобы мы могли не просто привести человека ко Христу и просто потом оставить его в церкви, чтобы он просто как-то там, что он сообразит. Но чтобы он действительно был наставлен и зрел. И только в этом случае он сможет выполнять предназначение. Только в этом случае он сможет быть служителем, который созидает церковь. Не просто делает то, что ему в голову взбрело. Не просто делает то, что ему удобнее, или то, что он как-то вот в его семье так делали. Или там он у кого-то так увидел, но делать действительно то, что Бог как задачу поставил перед ним. И быть способным это делать, это невозможно без зрелости во Христе. А для того, чтобы была зрелость, должно быть наставленность в слове и применение этого слова в жизни. Поэтому домашние группы играют грандиозную роль в этом, в деле созидания церкви, чтобы церковь действительно была славой Божьей, чтобы церковь действительно сияла в этом мире и Царство Божье распространялось, чтобы каждая новая душа покорялась господству Христа, признавала Его своим царем, и таким образом эта душа становится частью этого Царства Божьего здесь на земле. Чтобы церковь была влиятельная и эффективная, ей не какую-то нужно изобрести новомодную программу. Ей не просто нужно задабривать людей и приглашать их там, у нас классная драйвовая музыка, или у нас вам подарят Библию, или у нас, и вот этим прикармливать людей. Церковь должна жить Христом, она должна сиять Христом, она должна показывать, что то, во что она верит, она за это жизнь готова отдать. Она отдает за это жизнь отдельный человек в каких-то конкретных ситуациях на учебе, на работе, в своей семье или еще где-то. Это есть громогласное заявление Евангелия. Евангелие, произносимое устами такого человека, с огромной силой приходит в сердце другого человека. Это, к сожалению, не гарантирует нам, ну не к сожалению, к славе Божьей, не гарантирует нам покаяние все равно человека. Но это то, как это нужно делать, а как Бог замыслил. Поэтому если мы хотим, чтобы церковь так исполняла, действительно каждого верующего нужно научить всему, чему Иисус учил, и научить не просто на уровне знаний, но на уровне жизни, на уровне применения, на уровне сердца. Поэтому домашние группы столь важны. Еще один текст, который последний, который я хотел бы вам показать, который указывает на ту же сферу жизни церкви. Только здесь акцент на всю церковь стоит, которая должна быть живым организмом. Ефесянам 4:16. Давайте, может быть, прочитаем чуть больше. Послание Ефесянам, оно, наверное, уже легко открывается в ваших Библиях, да, в моей тоже. Смотрите, с 11 стиха 4:11, здесь описывается ясное устройство церкви во славу Божию. И он поставил одних апостолами, других пророками. Мы в библиологии, в курсе библиологии, я как-то проповедовал, говорили, что это было особенное служение первого века. Иных евангелистами, что и сегодня остается для нас, иных пастырями и учителями. И он их поставил для определенного конкретного служения. Это очень-очень конкретное служение. И это служение ни пасторы, ни евангелисты не могут избегать этого служения. Это их основное служение, основное предназначение. Вот оно. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Они должны усовершать святых, созидать святых, чтобы они стали служителями, зрелыми служителями, которые способны созидать тело Христова. И они должны это делать с такой целью, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы христиане, их зрелость отражала Христа в жизни. Чтобы они обладали зрелостью, которая показывает Христов характер, подобие Иисусу Христу. Для чего так? Дабы мы не были более младенцами, которыми мы являемся без такой наставленности и возрастания, без такой зрелости. Младенцами, которые колеблющимися, которые шатаются на своих ножках и ведерок подуло, они падают в одну или в другую сторону. Которые увлекаются, как малые дети, за любой погремушкой, за всяким ветром учения, которая делается по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, чего сейчас очень много. И христиане будут бегать за одной погремушкой и за другой, и они не будут сильными, они не будут способными двигаться в каком-то направлении и преодолевать страдания или преодолевать препятствия в этом. Они должны быть зрелыми. Вот служение, вот описана жизнь церкви, вот описано основное предназначение, основная цель, которая должна достигаться для того, чтобы общее предназначение состоялось. Чтобы они не были такими, но истинной любовью, или вот этот отрывок более корректно перевести из греческого, но говоря истину в любви, то есть неся истину друг другу с любовью, все возвращали, то есть все возрастали в того, который есть глава Христос. Здесь говорится о служении друг другу уже. Апостолы или пасторы, они учат, созидают святых Словом Божьим, те созревают, они не колеблятся, они тверды, они начинают служить друг другу. И это служение передачи истины с характером хорошим это передается. И таким образом из этого Христа, из главы Христа, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Здесь уже говорится о том, как церковь возрастает, когда много-много служителей, они созидают церковь. И много-много переплетается разных взаимосвязей. И это не просто романтическое описание церкви. Это не просто высокорелигиозная поэтическая форма, как-то вот так заковыристо что-то про церковь сказать. Это ясное руководство, как церковь должна жить. Это ясная цель, которая стоит перед церковью. Как она, и эта цель достижима, это возможно, если мы по-библейски двигаемся. В теле нет ни одного органа ненужного или лишнего. Церковь – это не просто несколько епископов или архиепископов, а все остальные миряне, прихожане, которым роль пожертвовать деньги и сидеть что-то слушать. Церковь – это тело, которое состоит из разных служителей. Другими словами, церковь – это братство служителей или сестринство, братство-сестринство служителей. Это когда люди созидают церковь, это когда они выросли для того, чтобы это делать. В теле нет ни одного органа, ненужного или лишнего. Каждый верующий при действии в свою меру, насколько он созрел, насколько он понимает, какой он дар имеет, какое призвание он имеет, он является созидающей частью тела. Еще одна деталь. Созидание тела, то есть его развитие или благополучие, возможно только тогда, когда каждый член взаимодействует. Когда каждый член церкви взаимодействует, когда он служит. Вот это Божий замысел. Только такая церковь сильная. И чтобы каждый мог служить, служители, пастыри, евангелисты должны совершать свое служение. Друзья, мы как лидеры церкви не заинтересованы в первую очередь или меньше всего заинтересованы в количестве народа, который собирается на воскресных собраниях. Это не есть единственный признак или, может быть, в этом много провидения и замысла Божьего, нежели что это основной признак успеха церкви. Это, конечно, очень хорошо, что люди приходят, и мы уверены, что они получают благословение от каждого собрания. Но что важно для пастыря и лидера в церкви? Что важно для Господа в церкви? Насколько каждый член церкви является живым органом этого тела? И вот это, насколько он служит, насколько он применяет свой дар, насколько он применяет свое усердие, свое ревнование Господи, насколько он обладает зрелостью для этого, насколько он обладает характером, чтобы быть эффективным библейским служителем. И вот это можно увидеть только в контексте малой группы. Я не могу сейчас увидеть и сказать что-то о вас. Даже когда мы будем общаться после, там, скажем, когда такая часть вот здесь закончится, и мы будем служить друг другу, даже из этого не так легко это увидеть. В домашней группе это очень, в небольшой группе это легко увидеть. Легко увидеть, кого как нужно вразумить, кому как нужно разъяснить слово, кого нужно поддержать, кого нужно утешить, кого нужно ободрить, кого нужно обличить, кому нужно что запретить даже, кого нужно радоваться с ним, когда он радуется, плакать с кем-то, когда он плачет. Это возможно сделать в такой небольшой группе. Действительно помочь людям созреть и стать зрелыми. Вот это слово, которое мы прочитали в Ефесянах, невозможно применить, если мы только довольствуемся большими собраниями. Поэтому малые группы столь важны для того, чтобы основную задачу церкви применить. Поэтому малые группы, когда мы будем говорить о целях чуть позже, малые группы должны выполнять цели, которые поставлены вообще перед церковью. Они должны быть воплощением этих целей. Они должны быть продолжением пасторской заботы, продолжением Слова Божьего, проповеди Слова Божьего, продолжением вразумления или ученичества и возрастания духовного. Итак, мы видим, что концепция домашних групп – это не плод человеческого ума или каких-то субъективных желаний. Это жизнь церкви как тела Христова. Это нормальная жизнь церкви. Не иметь времени для этого, для домашней группы, не радеть об этом, быть безразличным к этому, быть пассивным по отношению к домашней группе или к служению там, или пренебрегать этим, может быть доказательством безучастности или непринадлежности к телу вообще. А больше всего это может быть непослушанием Богу. Я понимаю, что на самом деле вот эти мысли, они достаточно радикальные, потому что я много слышал и сам говорил о домашних группах, как просто как об одной из программ, которая более эффективно где-то работает. Например, среди молодежи. А взрослых людей, ну, от них ожидать быть в домашней группе, это нереально, потому что у них много всяких забот. Поэтому нормально, если они хотя бы на собрание приходят. Я понимаю, что это для многих радикально, и другие люди не поймут такого, может быть, подхода, если так хорошо не посмотрят, не вникнут в Писание. Даже больше надо было бы для некоторых людей вникать, чтобы быть убежденным. Но это действительно описывает нормальную жизнь христиан. Поэтому мы говорим, что кто хочет быть членом нашей церкви, он должен не просто стать прихожанином. Мы счастливы, если у нас есть прихожане, которые приходят на наше собрание. Мы счастливы, что такие люди есть. Мы их очень любим. Они потрясающие, замечательные дети Божьи. Или даже это могут быть неверующие, можем о них радоваться. Но если человек хочет принадлежать к церкви, он должен быть связан с людьми. Он должен быть в такой домашней группе, которая поможет ему расти и развиваться, и совершать служение. Вы видите, в вашем материале еще есть отрывок из послания к евреям. Я пропущу его, вы сможете дома просто внимательнее прочитать. Итак, я подведу итог еще раз тому, о чем мы уже говорили. Кто, я вижу, некоторые из вас устали в течение рабочего дня, но я вижу, вы как-то взбадриваетесь. Вижу, Слово Божье помогает вам, дает вам вдохновение. Я просто для тех, кто сильно устал, еще раз, о чем мы говорили. Пришло время реформации, переосмысления домашних групп. Домашние группы должны быть продолжением замысла Божьего для церкви. И сейчас мы посмотрели на отрывки, которые показывают, что домашние группы – это не какое-то новомодное изобретение, а это то, что из Писания, очевидно, являлось практикой первой церкви. И то, что мы видим, необходимо крайне, как применение многих, не только тех отрывков, которые я показал. Без служения домашней группы просто невозможно применить очень многие отрывки. Может быть, еще один пример я сюда приведу. В нашей церкви чуть меньше, чем 100 человек, членов церкви. Это те люди, за которых Бог дал ответственность пасторам этой церкви. Но более того, у нас есть еще люди, которые как-то на пути к членству, или которые с нами много лет, но они подумывают стать членами нашей церкви. Конечно, мы очень их любим и заботимся о них. Но и даже у нашей церкви два пастора. Есть церкви, в которых один пастор. Даже у нас два пастора. При всем при этом физически невозможно позаботиться о каждом. Просто физически, если бы мы с Сашей встречались каждую неделю с каждым христианином, мы бы не смогли хорошо позаботиться. Потому что всю неделю мы не можем отдать только на встречи, есть еще какие-то другие моменты. Есть еще какие-то трудные ситуации, есть еще какие-то задачи, которые нужно развивать и тому подобное, готовиться к проповедям. Физически просто это невозможно. Поэтому для того, чтобы каждый действительно возрастал возрастом Божиим, он должен находиться в таких группах, которые несут, как есть продолжение этой пасторской заботы о людях. Такое служение ученичества, проповеди слова, вразумление в слове. Поэтому это... Ну, это абсолютно очевидно. Если человек только принадлежит, приходит только на большие собрания, то он теряет очень много. Он, по сути, теряет пасторскую заботу. Его просто невозможно так осуществить. Иногда, конечно, получается с кем-то раз, соприкоснулся, поговорил, но хорошо понимать, как человек живет, понимать его нужды невозможно. И это дают нам домашние группы. И третий момент, последний. Мы увидели, что Писание учит о домашних группах. Теперь давайте подумаем, какие цели Писание ставит перед домашними группами. То есть, какие цели должны выполняться в домашних группах? Чем стоит заниматься? Цели служения домашних групп, да и любого, в принципе, другого служения церкви, проистекают из предназначения церкви. И вот этого библейского средства, Ефесянам 4:11 и ниже, достижение этого предназначения. Ничто не должно противоречить основному предназначению, которое Бог заложил для своих детей. Все должно быть подчинено Божьему смыслу. Как вся история, как весь Божий замысел подчинен тому, что Он все ведет к великой славе Своего имени, которая будет особым образом засияет, когда всякое колено преклонится перед Ним, небесных, земных и преисподних, когда все люди, каждый язык исповедует Его своим Господом, некоторые будут прославлять Бога тем, что будут наказаны за свои грехи, и справедливость Божия восторжествует. Другие же, такие, как, которые являются церковью, они будут вечно преклоняться и с теми созданиями небесными перед Богом, и эта слава будет сиять. Вот это Божий замысел для нашей планеты, для мироздания, для истории. И Бог именно это делает. Он не перестал это делать, когда грехопадение произошло, он не перестал это делать, когда что-то еще произошло, когда потоп произошел, он не перестал это делать, когда Израиль нарушал завет, который Бог с ним заключил. Он продолжает это делать. Одна история связывает все. Церковь есть часть этой истории. У Бога есть какой-то замысел, и все, что Он делает, Он не просто делает какие-то странные хаотические вещи, беспорядочные, что-то в голову Ему стреляет. Все подчинено замыслу. Точно так же и любое служение, которое мы совершаем, должно быть подчинено Божьему замыслу для нас. Это можно увидеть из деяний. Я по сути это уже хорошо прокомментировал, я думаю. Деяния 2 глава с 41 по 47 стих и 5:42 показывается, что домашние группы, это было, как бы, они были посвящены практике вот этой жизни присоединенных к церкви людей. Вот эти шесть моментов пребывания в учении, в духовном общении, в преломлении хлеба, в молитвах, страх Божий и служение друг другу, все эти моменты, они выражались на больших собраниях абсолютно уникальным способом, что невозможно на малой группе. И точно так же на малой группе уникальным способом эти же моменты выражались, практиковались, что невозможно увидеть, что это уникально, это невозможно практиковать таким образом на большом собрании. В этих отрывках служение домашних групп было выражением простого библейского христианства, верного пасторства, верной библейской церковности. Также в послании к Ефесянам, которое описывает истинное христианство и библейскую церковь, оно само, все это послание, я об этом много проповедовал, еще буду продолжать, оно ясно доносит до нас предназначение домашних групп. Оно учит вообще о замысле Божьем для церкви, и так как домашние группы, как мы увидели в Деяниях, выражение этого замысла, это разъяснение дает нам. Общее описание служения домашних групп, просто чтобы немножко мы сориентировались. Если что-то из того, что здесь будет прочитано, вы не поняли, не переживайте. Домашние группы организованы с целью осуществления пасторского попечения о всех членах церкви в соответствии с общим предназначением или философией церкви. Через домашние группы пасторское попечение доходит до каждого или должно доходить, как бы. Зависит тоже от этапа, на котором группа находится, зависит от ведущего. И раз такое предназначение, мы стоим перед вопросом, чтобы переосмыслить тех, кто ведут домашние группы. Могут ли они осуществлять такое пасторское попечение? Не просто быть теми, кто предложит тему для обсуждения или просто дискуссию закрутит, но действительно теми, которые растут в своем пастыревании душ людей, которые находятся в единстве с пасторами церкви, которые находятся в согласии с ними, подотчетны им, наставляемы ими и могут продолжать это служение каждому отдельному человеку. В каком-то смысле можно сказать, что это как домашняя церковь, потому что те же функции там должны практиковаться. Главная функция домашних групп заключается в продуманной, целенаправленной духовной работе, то есть ученичестве. С каждым членом церкви, для созидания церкви в целом, как живого организма. Все члены церкви не только поощряются, но имеют своей привилегией и обязанностью быть частью какой-либо из групп. Лидерство каждой из групп осуществляется братьями, потому что пасторское служение в Писании описано только для братьев, и Бог не замыслил, что сестры должны такое служение нести. Они должны нести другие служения, драгоценные и благородные. Лидерство каждой из групп осуществляется братьями, избранными для этого служения, утвержденными пасторским, в дальнейшем, я надеюсь, и церковным советом церкви. Церковный совет у нас развивается, отдельная тема. Все лидеры домашних групп и их группы подотчетны во всех сферах этого служения ответственному пастору и пасторскому, и в дальнейшем, надеюсь, и церковному советам. Потому что это служение, я уже описал какое, это ясно проистекает из замысла этого служения, важность такой подотчетности. Еще один важный момент. Размеры групп, то есть сколько там человек и количество этих групп, определяется количеством имеющихся служителей, ведущих домашних групп, способных для такого служения и эффективностью достижения стоящих перед ней целей. То есть у нас не может быть больше групп, чем у нас есть служителей, которые способны созидать души других людей, пастыревать эти души. Поэтому, если для этого нужно сделать меньше групп, какие-то группы объединить, да будет так, это будет большее благословение, большая сила библейская будет реализовываться там. Мы сделали много-много ошибок в истории Алмаза, когда мы больше были озабочены умножением групп, считали, что это есть признак успеха церкви, признаком успеха служения домашних групп. И не совсем верно понимали, какими характеристиками или какой зрелостью должны обладать люди для этого служения. И поэтому не все группы выжили, не все смогли нести это служение влиятельно и эффективно, так чтобы люди, которые в их группах, действительно чувствовали, как они возрастают. Действительно видели, как их жизнь меняется, как слово касается их сердца и трансформирует их. И поэтому там, где мы хотим молиться и переосмыслить, пообщаться с каждым из ведущих домашней группы и увидеть, кто еще не совсем созрел для такого служения, чтобы, может быть, эта группа, если у нас нет другого ведущего, присоединилась к другой группе, где уже есть такой, и этот брат будет созревать просто рядом с тем человеком, который ведет. Пастором или служителем таким, який повинен пастырювати, нельзя сделаться в семинарии. Пасторы вырастают рядом с другими пасторами. Познание слова на своем месте очень важно. Семинария играет свою уникальную роль, но она не может сделать человека пастырем. Она может уже тот, кто уже сформирован как пастор, снабдить его дополнительными ресурсами. И я очень-очень вас прошу, чтобы вы и те, кто будет слушать нас в записи, чтобы вы открыли свои сердца и смотрели очень позитивно на эти перемены. Очень-очень вас умоляю, чтобы вы смотрели пристально в библейское учение, чтобы оно больше нами руководило, потому что не всегда легко делать какие-то перемены, есть какие-то отношения близкие, есть какая-то привычка, есть какой-то дискомфорт новых людей встречать и тому подобное. Чтобы это нами не руководило. Чтобы руководило слово, желание исполнить Божий замысел для нас. Прежде чем мы изучим библейские цели домашних групп, указанные в Писании, нам нужно указать на неверные или те, которые могут очень незаметно заменить верные цели. Мы сперва ответим на вопрос, чем домашние группы не являются, затем посмотрим на библейские цели. Чем домашние группы не являются? Это не ток-шоу с занимательными личностями. Это не место теологических дебатов или споров, где просто две группы встречаются, или там еще, может быть, больше, чем две, и они просто каждый раз спорят о чем-то. Это не клуб друзей-единомышленников, которые просто собрались там, и они организовали свой клуб, не хотят никого туда впускать, и им просто очень классно быть вместе. Они такие, вот мы одинаково на все смотрим, и не будем никого инакомыслящего сюда впускать. Это не клуб знакомств. Мы, конечно, знакомимся в домашних группах. Люди, которые хотят присоединиться к церкви, мы говорим, присоединитесь сначала к домашней группе, узнайте жизнь церкви более плотно. Но это не есть главной целью. Это не клуб знакомств. Поэтому проводить ледоколы, задавая вопросы по кругу, кто там какой цвет любит и у кого какое было детство, и отдавать этому большой кусок времени, не имеет смысла. Это не друзья по несчастью в том числе, а как анонимные алкоголики. Вот это, видите, аббревиатура АА. Которые встретились и просто горем своим делятся, и просто выслушивают, как тяжело, и там могут немножко друг на друга покричать, чтобы полегчало, или что-то подобное сделать. Это не просто, чтобы поделиться душевными. Хотя опять же, делиться, это я ниже покажу цели, это предусмотрено, все на своем месте. Это не место, где можно просто хорошо провести время. Это не место, где каждый может выговориться от души или говорить то, что у него на сердце, что ее душе угодно. Вот просто, ух, классное время. Песен напелись таких душевных, выговорились, на душе стало легче, очень хорошо время провели. Это не группа людей с одинаковыми интересами политики, например, или рыбалки, бизнеса, развлечения, хобби, национальности, может быть, или родства. Собралась какая-то одна фамилия вместе, у нас домашняя группа, мы никого. Хотите вступить, женитесь вот на том брате, тогда мы вас примем. Это не группа просто общения или просто пения у нас. Это не время только для чаепития или более насыщенных посиделок. Окей, для чего домашние группы существуют? Все, что мы получаем в христианской жизни и саму жизнь, мы получаем незаслуженно по благодати. Но у Бога есть Его же пути, которые Он предназначил для духовного роста своих детей. То есть как Он этой благодатью нас наполняет, чтобы мы духовно росли. Его же пути. в индивидуальном порядке в жизни каждого христианина – это личная молитва, личное изучение Слова, личное поклонение Богу. Это неизменные средства обретения благодати, когда у нас есть личные отношения с Богом. Но Бог в Своем Слове показывает нам и общественный аспект, если так можно сказать, коллективный аспект. То есть общность верующих, их взаимосвязь друг с другом, их живой созидающий контакт друг с другом, что выражается в различных событиях или мероприятиях общения по местной церкви, которые Бог использует как инструменты, как пути или как средства роста в благодати. Есть индивидуальные какие-то моменты, есть общность. Дух Святой действует через все эти сферы деятельности или как бы нашей жизни и приносит в жизнь верующих те благословения, которые невозможно достичь в индивидуальном порядке. Сюда относится проповедь в контексте церкви, это инструмент Божьей благодати, молитва друг за друга, совместное поклонение, вечеря как свидетельство другим о продолжающемся общении со Христом, крещение как свидетельство перед всей церковью о полном пожизненном посвящении себя Господу, церковная дисциплина, когда вся церковь осуществляет такую исправительную заботу о ком-то, пожертвование, общение такое общее, со всей церковью или с небольшой группой, изучение слова, различные служения. Итак, цели служения домашней группы. Мы не будем все очень подробно прочитывать, мы остановимся на нескольких моментах, и дома вы сможете больше прочитать. Во-первых, поклонение Богу. И в скобочках в пении и молитве. То есть, когда я говорю здесь о поклонении Богу, это больше, чем просто в пении и молитве, но особенным образом это может выразиться в пении и молитве. Хотя все, что мы делаем, вся наша жизнь должно быть поклонение Богу. Какие-то моменты особенно нас фокусируют на поклонении. Например, когда мы поем непосредственно прямо Богу, это очень фокусирует наш разум, что мы сейчас к Богу обращаемся. Поэтому, в принципе, вся группа должна быть поклонением. Вся группа, все, что мы делаем, должно быть богоцентрично, с преклонением перед Богом. Но особенно это может выразиться в пении и молитве. Поклонение великому Богу являет Его славу на земле. Это поклонение выражается всей жизнью. Научиться такому поклонению можно только через библейские церковные средства возрастания в Боге. В эти средства входят многие моменты устройства церкви. Одно из них – это верное служение домашних групп с их составляющими, которые разъясняются в этом учении ниже. Служение домашних групп содержит пасторское служение, изучение слова, служение друг другу и благовестие. Через это мы растем, чтобы быть истинными поклонниками Христа. Следует особенно выделить поклонение в виде молитв, возносимых великому Владыке, а также в виде пения библейских песен. Через молитву и пение душа возрастает и приближается к Богу. Вы видите, есть несколько отрывков, где говорится Псалом 70: «Буду славить Тебя на псалтыре, Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях, святый Израилев». То есть говорится о таком поклонении, что это поклонение в истине. Или Колоссянам 3:16, что «Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовным песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». То есть говорится вообще о поклонении. И о поклонении непосредственно в пении. И еще один отрывок о молитве, чтобы всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о сем самом. Со всяким постоянством и молением о всех святых. То есть первая, самая главная цель – это наше преклонение перед Богом. Это наше поклонение Ему. Во всем, что мы делаем, в том, как мы кого-то с днем рождения поздравляем, в том, как мы обращаем на кого-то внимание, в том, как мы вникаем в жизнь кого-то, в том, как мы поддерживаем кого-то, подставляем свое плечо, в том, как мы интересуемся кем-то, в том, как мы общаемся, в том, как мы делимся словом друг с другом, в том, как мы исповедуем свои грехи перед другом, друг перед другом, и так далее, и так далее. Это может быть особенно сфокусировано в таком моменте. И ведущие домашних групп, как мудрые служители, они могут просто, видя момент, что очень важно души привести, преклониться, сникнуть или благоговеть перед Богом, они могут это особенно выделить, чтение слова, молитва, пение. Это то, что особенно наши сердца может сфокусировать так, делать их способными здесь не себе поклоняться, не своим удобствам, но поклоняться Богу. Поэтому это первая цель, одна из самых главных. Вторая цель. Это пасторская забота о каждом члене поместной церкви. Это вторая цель. Я очень ясно понимаю, что ведущие группы, они не являются рукоположенными пасторами. Некоторые из них, или, может быть, все, могут не обладать всеми характеристиками, которые предъявляются к пасторам. Но они саму функцию пастыревания выполняют. То есть они заботятся, созидают души других людей. Они помогают, они как пасторская команда. Вместе с пасторами они более глубоко вникают в жизни людей. И там, где они уже не могут справиться, просто они вместе с пастором тогда уже встречаются, который помогает решить эту задачу. То есть, несмотря на то, что они не обладают и не должны обладать всею зрелостью, если не обладают, то давайте лучше их давайте рукоположим еще одного пастора. И еще одного. Не должно быть только два. Если больше есть, это лучше. Мы будем более влиятельно, более успешно, более быстро созидать церковь. Но даже несмотря, что они не обладают всеми характеристиками, они должны по сути своей такое служение совершать. То есть, например, если какой-то человек много знает из Писания, но он не имеет характера пока, чтобы позаботиться о ком-то, чтобы вникнуть в жизнь кого-то, чтобы наставить кого-то, чтобы обличить кого-то лично, потому что он боится, он плохо может о таком человеке позаботиться. Домашние группы являются продолжением проповеди, а именно ее практического применения, где слово, которое обращено к нашей церкви, оно разбирается и применяется более как бы на практике, то есть как практически это делать. Домашние группы организованы с целью осуществления пасторского попечения о всех членах церкви в соответствии с общим предназначением или философией церкви. Это как своеобразная лаборатория по применению Писания, когда вразумление идет Писание. Вот здесь в Деяниях в 11 главе отрывок, который описывает пасторское служение. «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской». И вот церковь Иерусалимская имеет определенное понятие об экклезиологии, то есть о церкви. Она узнает, что кто-то обратился там, и они реагируют на это сразу. Они не реагируют, ну хорошо, еще там есть верующие, замечательно. Ну как-нибудь пусть заходят к нам. Молодцы, мы рады, что там и там еще где-то есть верующие. Так, они и так реагируют. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской и поручили Варнаве идти в Антиохию. Они узнали, в Антиохии верующие появились, и Варнава, зрелый человек, способный, пастыреватый, иди туда и соверши дело там. Потому что если там нет пастора, это незаконченная церковь, она незавершенная, она легко может быть похищена сатаной, она легко может быть совращена с истинного пути. Он, прибыв туда и увидев благодать Божию, действительно люди обратились, возрадовался. И что делал? Убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Он проповедовал Слово, он убеждал их, чтобы они держались Господа, как Господа над ними, чтобы он был Богом и Господином их жизни. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, он был зрелый человек. И приложилось довольно народа к Господу. После его служения церковь еще больше наполнялась. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви, как церковь, собрание, общее собрание. И учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Важно отметить несколько моментов. Первое. Те, кто уверовали, нуждались в ученичестве, нуждались в пасторской заботе, нуждались в служении в разумлении. Второе. И лишь те, кто учились, те, кто были под влиянием апостольского учения, назывались христианами. Здесь не описывается, что были христиане, которые «я сам по себе», а эти христиане, которые принимали этого служителя Варнаву и Павла позднее, как те, которые должны были их наставлять. Описано, что все те, кто они были преклонены, они были частью церкви, они почитали служителей, и поэтому они, ну именно эти христиане названы христианами, другие не описываются. Вы можете еще прочитать другие отрывки. Давайте, наверное, сделаем так. Давайте я закончу вот эту первую цель пасторства, и мы дальше не пойдем. Поэтому мы прочитаем немножко еще отрывки. Деяния 14:21. Проповедовав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. И что делали? Утверждая души учеников, чтобы они были твердыми, чтобы они твердо стояли на пути Господнем, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Они совершали это служение ученичества или пастыревания, созидания душ, чтобы они были твердыми, они передавали им слово, утверждали их, увещевали, чтобы твердыми в вере были. Здесь мы видим пасторскую работу Павла, которая обязательно следует после евангелизационной работы. Одно не может быть успешным без другого. Евангелизация, которая приводит человека ко Христу и потом бросает его, это неполноценное служение великого поручения. Великое поручение говорит, что нужно научить всему, чему Иисус учил. Как правило, так должно быть. Есть, конечно, исключения. Мы с кем-то человеком пересеклись, проповедовали Евангелие, и мы не можем быть рядом с ним. И мы просто молимся, чтобы Бог послал кого-нибудь, чтобы он утверждал его. Чтобы не послал свидетелей Иеговы или мормонов, которые совратят их с пути истины. Деяние 20:28. Апостол Павел назидает пастырей и говорит: «Итак, внимайте, слушайте внимательно, внимайте себе». То есть то, как вы понимаете истину, как вы убеждены, как вы понимаете, как нужно строить церковь. Не в смысле внимайте себе: «О, сейчас чувствую, надо пойти на собрание, пойду». Павел учил внимать себе. Нет, он имеет в виду то учение, которое у них, держитесь его. И дальше он говорит: «И всему стаду». То есть не будьте твердолобыми, авторитарными, безразличными. «А я здесь просто вот так делаю, вы там ничего не разбираетесь, я здесь пастор, кто вы тут такие, поэтому все делайте так». Он говорит: так нельзя делать. Пастыри – это служители, по примеру Христа. Поэтому он говорит: так внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Это еще одно слово, как это епископами, другими словами. Пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Вот этот термин «внимайте», который употребляет здесь Павел, «просехо» с греческого, он значит обращать внимание, переживать, заботиться, посвятить себя кому-то, думать тщательно о разных сферах жизни. Павел говорит именно о сути пасторской работы. Внимательно и тщательно, и постоянно, и неустанно смотреть, понимать и решать духовные нужды всех в церкви. Всей церкви во всем ее количестве. Он призывает к тому, чтобы пастыри так совершали. Я уже говорил, это невозможно без того, чтобы это служение было реализовано в домашних группах. Еще один отрывок. 1 Петра 5:1-4. «Пастырей ваших умоляю». Он говорит, это очень-очень серьезно, это очень важно. «Я сопастырь и свидетель страданий Христовых». Он не говорит: «Я архипастор, архиепископ». Он говорит: «Я такой же сопастырь, как и вы». Хотя, конечно, он был и апостолом, который особенное служение имел. Но он говорит: «Я как сопастырь ваш обращаюсь. И я свидетель страданий Христова, соучастник в славе, которая должна открыться». И вот что он умоляет: «Пасите Божие стадо, которое у вас. Не пасите себя. Не удовлетворяйте своим похотям или своим желаниям, своей лени. Жертвуйте собой, отдавайтесь тому, чтобы заботиться о людях. Учитесь это делать по-библейски». Он просто говорит: «Пасите их, не оставляйте их, не будьте пастухами, которые бросили своих овец и занимаются тем, чем им хочется заниматься. Идите к ним, любите их, заботьтесь о них, показывайте, кормите их Словом Божьим, врачуйте их наставлением, увещанием, обличением, защищайте их от ересей, будьте для них, заботьтесь о них». Он очень сильно призывает. И вот здесь написано: «Божие стадо, какое у вас». На греческом языке там есть определенный порядок слов, и на него обратим внимание, который подчеркивает, что они должны пасти не просто всех христиан, а тех христиан, которые у них. Это основание для членства в церкви. Пасторы должны знать, кто члены их в церкви. Если кто-то здесь не член нашей церкви, и вы убежденный не член церкви, кто ваш пастор, кто за вас отвечает, в чем вы стаде? Это очень важный момент. Пасторы отвечают за то стадо, которое у них. которые они знают. Надзирая за ним непринужденно, не потому что вы должны, у вас есть желание заботиться о них. Это одна из важнейших характеристик пастырей, они должны желать заботиться о других. Но охотно, вот говорится, и богоугодно, по Божьему замыслу, а не по вашей технологии, может быть, новой или по желанию. Не для гнусной корости, не думая о себе, но из усердия, про желание прославить Бога и позаботиться о других людях. И не господствуя над наследием Божиим, властной рукой руководить, приказывать, рулить, свои предпочтения выдавать как за руководство от Бога и давить на людей или что-то такое делать. Павел говорит, умоляю, не поступайте так. Заботьтесь, будьте усердными. Это не значит, будьте тряпками без убеждений, просто бегая и угождая всем, кто что хочет. Внимайте себе, знайте, как вам нужно служить. Но служите не себе, служите Господу, служа другим людям. Не господствуя над наследием, но подавая пример стаду. То есть сами живите этими истинами, сами вразумляйте себя, сами проповедуйте себе, сами преклоняйтесь и подчиняйтесь Слову. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Интересно здесь отметить, что второй стих дословно в оригинале имеет следующий порядок слов. «Пасите, какое у вас стадо Божие». То есть, какое у вас стадо пасите. Обратите внимание на смысловую нагрузку, на слове «какое у вас». Здесь же Петр добавляет несколько характеристик служения. Охотно, богоугодно, усердно. Это говорит о привилегии и об ответственности лидеров групп перед Богом за каждого члена церкви, которые, в свою очередь, даны Богом для нас, лидеров. Этот отрывок напрямую обращен к пастырям церквей, рукоположенным, признанным пастырям. Но я раньше показал, что служение в домашней группе – это есть продолжение пастырской заботы. Поэтому тот же характер, тот же вкус должен там присутствовать. И еще один отрывок, который говорит о пастырстве, он обращен больше к членам церкви. Он говорит о том, как они должны относиться к своим наставникам, которые есть у них. Пастырям, рукоположенным в церкви, к наставникам, которые наставляют их в служении домашней группы. «Повинуйтесь наставникам вашим», Евреям 13:17. «Повинуйтесь наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Повиновение членов церкви в этом стихе мотивируется тремя факторами пастырской заботы. Первое. Неустанная забота о душах. Задача, которая перед пасторами стоит, это души людей, это их созревание во Христе, это их жизнь перед Богом. Пастыри или наставники – это люди, которые заботятся больше всего о состоянии души, о состоянии сердца перед Богом, о внутреннем мире человека, то есть его или ее сердца, желаний, мыслей, убеждений, воли, решений, ценностей, приоритетов и так далее. Пастыри – это те, которые будут вникать в сердца других людей, чтобы знать, что там, и будут с нежностью, но и с убежденностью библейски служить этим людям. Это очень-очень важно. Они должны понимать библейское учение, они должны знать, как служить, и они будут вникать. Они не будут безразличны, они не будут просто поверхностно влиять, они не будут просто массовиками-затейниками, не вникающими в души людей. Мужья, которые здесь есть, мы призваны, братья, быть пастырями для наших жен. Мы призваны вникать в их сердца, понимать, где они находятся, учить их, вести и заботиться о них. Не просто финансово снабжать семью, не просто веселиться вместе, не просто проводить романтическое время, но заботиться о своих женах, чтобы они возрастали в Господе. Это очень-очень важно понимать. Второй момент. Как мотивируется, почему стоит подчиняться. Второй момент – отчетность перед Богом. За каждого члена церкви пасторы будут нести отчет перед Богом. Это очень-очень конкретно. Они отвечают за конкретные души людей. Они будут отвечать. Например, Саша Скрипак будет отвечать за каждую душу, которая есть в Алмазе, как и я. Будут стоять перед Богом. И, конечно, нам бы хотелось быть верными пасторами, и хотелось бы, чтобы Бог был прославлен в том, что он даст венец, и потом этот венец мы отдадим ему, скажем, это все твое, все, что ты сделал. Но отчасти успех служения нашего зависит от того, как члены церкви реагируют на пастырей. То же самое ведущие домашних групп. Отчасти их успех зависит от того, как члены группы совершают свое служение, подчинение и принятие этих служителей, помощи им в их служении, молитвы за них, поддержки их в нелегком служении, которое они совершают. И последнее. Опасность неэффективного служителя и последующего уныния. Каждый пастырь ответственен за то, чтобы расти самому и постоянно учиться в том, чтобы делать свой труд лучше и лучше, более библейский. Но в этом тексте говорится о том, что члены церкви могут быть причиной уныния или горечи, что сделает работу или труд лидеров непродуктивной и впоследствии нерадостным служением. От того, какое пастыри не сами по себе, сами себе самодостаточные, они зависят от Бога в первую очередь, и они есть часть тела, и от того, как тело существует, от этого зависит их служение, как и служение других людей. Поэтому это еще один из мотивов, почему стоит поддерживать и служить, и поддерживать таких пастырей. Братья, подумайте, пожалуйста, о служении таком в ваших семьях по отношению к женам, по отношению к детям. Здесь и жены могут подумать о том, как они о детях заботятся и что они делают. Они созидают здоровье физическое или они созидают души своих детей. Это очень важный момент. Скоро будет конференция воспитания детей. Друзья, ровно 21:00. Но я хотел бы... Что-что? По сути, это детское время, да? Да, но я хочу, чтобы наши встречи такие на неделе, чтобы они были для вас радостью, и вы были уверены, что они когда-то заканчиваются. Точнее, не когда-то, они заканчиваются так, что можно еще и домой добраться в эти сутки. Поэтому я буквально еще немножечко, буквально 5, может быть, 10 минут задержимся, и мы заканчиваем. Я в следующий раз продолжу говорить еще о других целях. Может быть, у кого-то есть вопрос. Может быть, один вопрос, потому что мы уже прошли. Я бы хотел сейчас ответить. И одну песню мы споем. Поэтому вы идите, берите гитары. А есть у кого-то вопрос? Да. Разница между учениками, служителями, ученичеством, служением. Да-да-да, я понял. Значит, это терминология, которую нужно разъяснять, чтобы правильно понимать. Все призваны быть служителями. Все призваны служить. Поэтому у всех есть дары, каждый член в свою меру. И это для этого, ну, чтобы каждый служил, это важно. Есть особенное служение ученичества. Это как одно из служений. То есть служение поклонения, это не служение ученичества. И иногда еще этот термин «служители» используется для служителей, которые руководят церковью. В некоторых церквях даже принято так называть вот, там, братья и служители. То есть подразумевается руководитель или пасторы церкви, или там какой-то совет. Ну, это может быть не совсем корректная библейская терминология. Мы все служители, есть разные роли. Там, например, роли, как я уже говорил, тут пастырей. Это просто особенная такая роль в теле. Она не делает человека выше других, она не унижает других людей. Это просто разные роли. Как муж и жена, они не выше, ниже друг друга, но у них разные роли. То есть вот в этом смысле каждый служитель должен быть. Для этого некоторые служители должны совершать служение, чтобы созидать других на дело служения. То есть все, пока все мы возрастаем, и все за счет взаимоскрепляющих связей все служим. Спасибо за вопрос, хороший вопрос. Хорошо, друзья, давайте мы просто, вы еще подумайте об этом. Ну вот еще один вопрос, и все. Да. Это зависит от ситуации. Зависит от конкретных моментов. Есть определенная ответственность на каждом верующем в церкви за этого человека, потому что мы все члены друг другу, нам не безразличен кто-то. А, мне какая разница, я же не пастор здесь. Мы все отчасти. Особенным образом, я бы сказал, те, которые являются служителями или ведущими домашней группы, тоже. И особенным образом пастыри. Написано, что оставит 99 и пойдет за одной. Поэтому это особенный момент. Но при всем при этом, все служение может быть верно осуществлено, и человек все равно может уйти из церкви. При всем при этом, человек, который уходит, он не имеет для себя никакого оправдания ни малейшего, обо мне не позаботились. Каждый призван пасти свое сердце в первую очередь. Каждый в крещении подчинился господству ходить с чистой совестью перед ним. И у него, может быть, окружающие его христиане какие-то не очень хорошие. И, может быть, пастор не очень хороший. Но если он уходит из церкви, это его личная ответственность перед Богом. Поэтому, когда этот человек говорит о том, что о нем кто-то не позаботился, ему нужно закрыть свой рот и говорить о своих грехах и о своем неподчинении Богу. Когда пасторы сидят и говорят, они не должны говорить, а это его проблема. Они говорят, мы должны идти и позаботиться о нем. Особенность, такой момент, вот в нашей церкви я вижу огромную нужду в том, чтобы пасторская команда, служители, она разрасталась. Мы просто физически реально не справляемся, мы не успеваем все сделать. Меня утешает одно, это то, что мне стало ясно, как Библия описывает созидание церкви, ну, некое, что ли, поэтапное созидание церкви. Я знаю, что для того, чтобы завтра ни один затерявшийся человек не остался без заботы, сегодня нужно говорить о том, о чем я говорю. И из-за этого, из-за того, что я готовлюсь к этому целый день, и мы сегодня с вами здесь, я не поехал кому-то и с кем-то не разговариваю. Но если я это не буду делать, то сегодня это может быть два человека, завтра это будет 20, и это будет как снежный ком, просто бессмысленно. Ну, то есть это... Спас одного, и все равно ты потеряешь потом многих. Поэтому это нужда, молитесь об этом. Молитесь, чтобы у нас было больше братьев и сестер в том числе. Служение ученичества, служение взаимодействия. Мы дальше пойдем об этом говорится, о служении друг другу. И поэтому я говорю, богослужение заканчивается, и мы должны служить друг другу. Мы должны вникнуть в жизнь друг друга. Уходите с собрания позже меня. Попробуйте это сделать. Поборитесь, серьезно. Общайтесь с людьми. Я ухожу всегда последний не потому, что я пастор, я это должен делать. Я пастор, потому что я это всегда делал. Есть время хорошее. У меня собрание начинается в 11 и заканчивается в... Во сколько там оно заканчивается у нас? В час, да. Оно мне заканчивается где-то в 3. Потому что у меня после часа еще минимум 2 часа, и еще и с кем-то я могу встретиться. Кто хочет служить, хотите Бога много прославлять, подключайтесь. Стойте рядом со мной после собрания. Я вам буду моргать. Хорошо, спасибо за вопросы. Будет еще время для вопросов. Мы пройдем еще дальше этот материал. В следующий раз, я думаю, что мы завершим и основные моменты, и можно будет больше поговорить. И я очень вас прошу, молитесь о том, чтобы Бог благословил наши сердца включаться в служение домашних групп. И где нужно реформировать это служение. Чтобы это никого не ранило, чтобы это ни для кого не было каким-то непонятным, небиблейским каким-то произволом. Чтобы сатана никого не обманул. Давайте, наверное, мы сейчас так и помолимся, и потом споем одну песню, и сможем потом еще общаться друг с другом. Господи, мы еще раз не устаем благодарить Тебя за удивительное Слово Твое. Не устаем благодарить Тебя, Господь, за то, что оно так сильно может убеждать наши сердца. И даже мы немногие отрывки посмотрели сегодня, но они... убеждают наши сердца о служении домашних групп. И есть много-много других отрывков, которые мы еще посмотрим. И есть еще много отрывков, которые просто у нас нет времени их смотреть, Господь. Я Тебе очень-очень благодарен, Отец, что Ты не оставил нас, как слепых котят. Я Тебе очень благодарен за это, Иисус. Я очень-очень Тебе благодарен, что Слово Твое при внимательном здравом его изучении даст нам ответы на все жизненные вопросы, на каждую сферу жизни церкви, на каждую сферу личной жизни каждого из нас. Господь, пожалуйста, благослови нашу церковь быть более и более библейской. Благослови каждого в отдельности в той битве, в которой каждый из нас находится, в битве за Твое Слово. И благослови, Господь, перемены в служении домашних групп, реформацию, чтобы для всех это было позитивное подчинение Твоему Слову. Пусть через все это Тебе единому, одному будет слава за все.